Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. И сегодня я отправилась в Свердловскую областную межнациональную библиотеку на фестиваль славянской культуры. И рядом со мной сотрудник библиотеки, заведующая отделом обслуживания Вероника Игоревна. Здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
С минуты на минуту будет торжественное открытие фестиваля славянской культуры. Мы ждем и протоиерея, батюшку, священника Александра Сандарева, и будет моноспектакль. Расскажите, первый ли раз проходит фестиваль на данной площадке?
Нет, этот фестиваль ежегодно проходит. 24 мая, как уже известно многим, отмечался День славянской письменности, и у нас наш фестиваль посвящен именно этому. Сегодня будем всех участников мероприятия знакомить с культурой славянских народов. Вместе с нами фестиваль этот проводит Национально-культурное объединение Свердловской области. На фестивале, как уже сказали, будет рассказ протоиерея Александра Сандарева об истоках Дня славянской письменности и культуры. Будет авторский моноспектакль Екатерины Ряжских «На веку, так, как на таку». Праздничная литературно-музыкальная программа «Сила традиции». И завершит фестиваль квест-игра для детей и молодежи «Сказ о путешествии в Тридевятое царство». Также, кроме программы, которая будет проходить у нас на сцене, будут представлены подворья, какие-то уже даже представлены. Свои экспозиции будут представили наши друзья и партнеры. Это Славянское подворье от этнокультурного объединения «Русский мир», руководитель Царегородцева Наталья Вениаминовна, Белорусское подворье от Белорусской национально-культурной автономии Беларуса Урала Белур, руководитель Озаренок Василий Андреевич, и Казачье подворье от Свердловской региональной общественной организации «Русской культуры и развития дружбы народов «Мое Отечество», руководитель Ушакова Лариса Борисовна. Также, кроме этого, у нас будут проходить мастер-классы на разных площадках, в которых любой участник сможет сделать подвеску в технике декупаж, освоить азы урало-сибирской росписи, сделать кукол неразлучников, также освоить владение казачьей шашкой на мастер-классе по фланкировке. И к тому же у нас есть фотовыставка представлена от Центра традиционной народной культуры Среднего Урала, русское население Среднего Урала, посвященное историко-культурному наследию русских. Так что всех ждем.
Радостно, что фестиваль проходит каждый год, и это уже традиция.
Да, это уже традиция у нас слаженная. Виктория, мы вас хотим пригласить на наш фестиваль.
Возможно, с удовольствием.
Возможно, будет что-то много интересного. Даже невозможно, это будет много интересного, многое что увидите. И я думаю, вам даже понравится.
Сегодня мы будем знакомить вас с культурой славянских народов. Вместе с нами этот фестиваль проводит Национально-культурное объединение Свердловской области. Для приветствия я приглашаю директора Свердловской областной межнациональной библиотеки Ольгу Ивановну Калинину.
Этот праздник – это признание заслуг двух святых Кирилла и Мефодия. Они оставили нам, как я уже говорила, великий дар. И на протяжении веков славянская культура служила средством объединения людей, укреплением духовно-нравственных связей, укреплением единства всех народов. Сегодня я хочу привести слова святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла, когда он обратился с приветствием к участникам празднования Дня славянской письменности и культуры. Я объясню, почему. Вы находитесь в межнациональной библиотеке. И он говорил о том, что вот эта азбука, эта кириллица послужила связующим звеном для объединения всех народов. На протяжении истории Отечества множество этносов в той или иной мере приобщались к культурному достоянию славян, становились продолжателями трудов учеников и последователей святых Кирилла и Мефодия. И ныне это общее наследие является существенным фактором единства нашего общества. В нем проявляется жизненная сила кирилло-мефодиевской традиции, ее способность передавать вечные, непреходящие духовные, культурные, языковые ценности из поколения в поколение, из одного народа другому. Так уже в XVIII веке началась разработка алфавита для бесписьменных этносов, населявших Российскую империю. Эта работа достигла своего пика в первой половине XX века, в результате чего десятки больших и малых народов получили возможность не просто читать, а развивать свои собственные литературы и культуры. В подавляющем большинстве случаев наиболее удачными азбуками были признаны алфавиты кириллистической основы, поскольку изобретение солунских братьев и их учеников оказывалось не менее совершенным, чем латиница, содержащая значительно меньшее количество букв и отображающая меньшее количество оттенков звучащей речи. И вот с тех пор, начиная с XVI века, наша кириллица послужила основой для письменности, для азбуки и для литературы народов, населяющих Россию. Желаю вам творческого настроения, всегда быть грамотными, умными, интересными и прославлять нашу славянскую культуру. Спасибо.
Язык, на котором мы говорим и пишем сегодня, зародился более 1000 лет назад. Оформиться ему помогли, как вы все уже знаете, это братья Кирилл и Мефодий. Именно им мы и многие другие носители языков славянской группы должны быть благодарны за то, что, за то, как именно мы говорим и пишем. Русский, белорусский, болгарский и другие славянские языки развивались индивидуально, обрастая новыми правилами, формами. И сейчас они сильно, конечно, отличаются друг от друга. Но если вслушиваться в речь, то мы можем понять друг друга. На фестивале вас ждет рассказ протоиерея Александра Сандалева об истоках Дня славянской письменности и культуры. Авторский моноспектакль Екатерины Ряжских «На веку, как на току». Праздничная литературно-музыкальная программа «Сила традиции». И завершит фестиваль квест-игра «Сказ о путешествии в Тридевятое царство». Кроме программы, которая будет проходить на нашей сцене, вы сможете ознакомиться с подборьями, которые представлены выше. Также, кроме этого, вы можете принять участие на мастер-классах. Вы сможете сделать подвеску в технике декупажа, освоить азы урало-сибирской росписи, сделать кукол неразлучников, а также освоить владение казачьей шашкой на мастер-классе по фаланкировке. Сегодня также вы можете посетить фото-выставку «Русское население Среднего Урала», которая представлена как раз в рядах читального зала. Эта выставка посвящена историко-культурному наследию русских. Экспозиция представлена Центром традиционной народной культуры Среднего Урала. Также вы можете посмотреть книги на выставке «Славянская летопись», в которой представлены издания из фонда Межнациональной библиотеки. Итак, мы начинаем наш фестиваль. Я приглашаю на нашу сцену протоиерея Александра Сандалева с беседой об истоках для славянской письменности и культуры. Отец Александр – настоятель храма Георгия Победоносца, духовник Екатеринбургского Суворовского военного училища. Поприветствуем.
Именно истоки дня. Вот, обычно мы говорим об истоках какой-то традиции, об истоках какой-то реки, об истоках культуры. А тут исток, мне попросили именно исток дня славянской письменности и культуры. Ну так вот написано было. Очень интересно, я думал, действительно день, который вот 24 мая, который был вот 1803 год, да, я всегда с датами, у меня всегда проблема. И в 1803 году стали именно в этот день болгары праздновать. Вот. И на самом деле, чтобы понять, почему этот день, я сколько искал, вот, видимо, так сложилось, то, что в 1803 году стали праздновать весной, день весны. А Кирилл и Мефодий, у них есть свои дни памяти, потому что день святого – это всегда день его смерти, или день перенесения мощей, или день его прославления, когда его признали святым. Вот. А здесь их объединили вместе и обозначили как день памяти их культурного значения, то, что они сделали. И поэтому этот день стал таким символическим. Вот. Слово «символ» я бы хотел сначала разобрать, что такое символ, потому что вся их деятельность была связана с символами. И не понимая, что такое символ и символизм, на таком простом, самом простом уровне. Вообще, понимаете, христианство, оно очень практично. В каком плане? Все идет из жизни. Все идет из жизни. Все идет вот из общения людей друг с другом. Все идет из того, как оно складывается. И если мы будем изучать богослужение, даже само Евангелие, да, вот слово «Евангелие», оно, слово «Евангелие» было очень символично. Слово «Евангелие» переводится на русский язык обычно как «благая весть». Но это уже такое вот немножко такое архаичное, наверное, такое словосочетание. Мы не говорим в речи «благая весть», ну, если только хотим как-то пафосно что-то сказать. Наверное, попроще было бы перевести «Евангелие» как «хорошая новость». А про хорошие новости мы говорим: «Я пришел тебе, принес хорошую новость». Поэтому Евангелие само по себе было символично в каком плане? Для греков того времени слово Евангелие то же самое, что для нас сейчас хорошая новость. Когда люди приходили, говорили, мы несем вам Евангелие, у греков сразу было в голове рождение сына, сватовство к невесте, которая ждет жениха, и который пришел наконец и говорит, я тебя люблю. Идем, ну там другие были, конечно, слова в то время. То есть вот греки, древние греки, ну вообще люди греческого мира, они представляли, что вот Евангелие пришло, само слово, и само слово у них сразу рождает какие-то чувства. И вот символ – это то, что рождает чувства, то, что связывает. Люди раньше, когда вместе жили, служили, воспитывались, может быть, у них были какие-то очень такие партнерские, близкие отношения, но они, например, расставали, например, воины в разные походы направлялись, и они брали символ после себя каждый, брали какую-то дощечку, ломали пополам. Ну, знаете, может быть, эту историю. У каждого оставался символ другого человека. Потом при встрече, а прошло, например, 20 лет, не так, ну же, не было отпечатков пальцев в то время, еще не разработали систему, и тем более генетическая экспертиза, как узнать, что человек это тот, и паспортов не было. А вот по этим дощечкам составляли, происходило узнавание. Символ это то, что дает узнавание. То, с помощью мы начинаем знать и доверять, и верить. Поэтому Кирилл и Мефодий что сделали? Вот в этот день рождается азбука. Азбука имеет, об этом можно много говорить, можно прочитать, я просто сейчас не буду вот читать на слух, вы можете взять и посмотреть. Там азбуки, веди, вот, глаголю добро, то есть там зашифрован прям целый смысл. Землянам иногда даже некоторые переводят. Слово «земляне», как будто сразу есть какие-то инопланетяне для советского человека. Некоторые даже с этим так играли. На самом деле, просто люди, кто здесь живет, вот на этой земле, куда приходят Кирилл и Мефодий, вот они сделали такую азбуку, которая сама является символичной для вхождения в культуру. И мы видим, как это раскрывается, в каком-то смысле расшифровывается. Вот. То есть, когда что-то зашифровано, и этот шифр имеет очень важное значение. И вдруг это расшифровывается, и ты начинаешь знать, куда идти. Например, человек ищет клад. Вот с детьми можно играть в эту игру. Там, вот им дается какая-то карта зашифрованная. Вот они когда расшифровывают, и вдруг находят клад. Вот что-то вроде, что-то похожее создали Кирилл и Мефодий в виде вот этой азбуки, когда они принесли и создали вот эти письмена. Здесь же в чем суть, что он их в каком-то смысле изобрел. Он был вдохновлен этим. Личности Кирилла и Мефодия, конечно, сами по себе уникальны. Это была, конечно, элита того времени. Элита того времени, причем, видите, греческая культура, в которой они выросли, в которой они жили, греческая культура, это культура встреч, это культура диалогов. Мы вспоминаем Платона, Сократа, поэтому до сих пор неизвестно, кто они были по национальности. Пытались исследовать, скорее всего, греки, а может быть и не греки, потому как Кирилл и Мефодий знали славянский язык, а в Фессалониках, где они родились, там было как бы двуязычие. Был греческий язык, и он был язык и письма, и различных для документа оборотов, и был славянский язык. И вот славянский язык, он был вторым языком. Они, естественно, знали, и вот представляете, Кириллу сначала, потом Мефодий довершал, а потом его ученики, их ученики завершали уже эту традицию, пришлось изобретать письмена, которые соответствовали звукам славянского языка, соответствовали произношению и при этом были связаны с какой-то греческой еще культурой. Вот что они создали. То есть греческая подоснова, естественно, есть, потому что они же хотели принести христианство, а христианство в то время было в виде византийского такого, так скажем, извода. Ну, было еще, конечно, западное христианство, римское, тогда это была единая церковь. Но все-таки уже в то время было небольшое такое различие, ну как небольшое, довольно-таки уже значительное различие между западным и восточным христианством. Западное христианство римское, оно было такое более более такое лаконичное, наверное, вот блаженный Августин, но это я сейчас не буду вдаваться в глубины богословия, но там их волновали больше практические вопросы. Восточное христианство – это христианство такое созерцательное, это христианство, в котором появилось много монастырей, появились вот эти храмы, появилась красота икон, и появилась вот эта восточная духовность. Восточная духовность, она не всегда так вот лаконична и конкретна, как западная, как западная, но зато она дает какую-то свободу. Поэтому и возник вопрос перевода на другой язык. Вообще вопрос перевода очень сложный вопрос в то время. Например, взять мусульманство, которое появилось, двумя веками ранее, да? И до сих пор мусульмане читают Коран на каком языке? На арабском, потому что проблема перевода – это революционная проблема. Нельзя перевести культуру. Перевод, язык, культура – это единое целое. Как можно перевести культуру? Представляете, какой смысл? В этом Мухаммад, или Магомед, как его называют, написал Коран на арабском языке, и все его читают на арабском языке. А Кирилл и Мефодий решили перевести на язык, как многие думали, варваров. Их за это ругали, в Рим вызывали, тогда была, еще раз подчеркну, общая такая христианская церковь, и Рим был все-таки такой главенствующей церковью. И вот их вызвали и говорили, нельзя переводить, только на трех языках можно Богу обращаться, там, греческий, латинский и еврейский, потому что эти языки были написаны где? На табличке над крестом Христа, там, Понтий Пилат прибил на трех языках, поэтому на трех языках только и можно говорить. И представляете, Кирилл и Мефодий, они совершили в каком-то смысле революцию. Они переводили, используя язык какого-то, славян, язык там. Там целая история была, и проповедь в Хазарском Каганате, и проповедь, миссия в Моравии, где князь попросил богословов объяснять христианство. Много-много-много что было, но самая главная задача, как перевести на другой язык вот истинный христианский. Очень непросто, потому что здесь требуются символы, про которые я уже говорил, чтобы были те, кто узнают эти символы, и чтобы смыслы, которые за этими символами, соответствовали. Поэтому они что делают? Они азбуку делают, наделяют каждое слово символом, смыслом, то есть каждую букву, извиняюсь, наделяют словом, слово символ, и это слово символ соединено с другими словами. И вся как бы азбука, это некоторое послание, такое, может быть, зашифрованное в каком-то смысле, всем, кто хочет принять христианство. Вот что, какие новаторы были Кирилл и Мефодий. Ну, еще об их личности, можно сказать, такие небольшие интересные моменты, что Кирилл был самый старший в семье, Мефодий самый младший. Кирилл был такой вот такой организатор, наверное, проповедник, а Мефодий больше такой вот, ну, скорее, философ, такой кабинетный ученый. Но, тем не менее, их призывают, там, Кирилл сначала хотел быть военным, там, хотел карьеру, а потом все-таки был человеком веры и решил стать монахом. То есть его вера побеждает в нем. Ну, такое. Тогда не было таких вот много вариативности в вере. Вот очень были конкретные такие шаги. Поэтому Кирилл выбирает вот этот путь монашеского служения, но не тут-то было. Его император призывает, говорит, надо идти проповедовать, надо создавать новую культуру. Потому что в то время понимали, император понимал, что если не будет вот этого развития, не будет поступательного движения к другим народам, они уже чувствовали вот эту поступь мусульман, конечно, в то время, и знали, что это все будет. Но тем не менее, благодаря вот этой деятельности, благодаря вот этой системе, которую они продумали, Кирилл и Мефодий, рождается большой народ, присоединяется славяне. Сегодня славянский язык, язык межнационального общения. Конечно, это не международный язык, как английский, там, французский был когда-то, греческий, но это язык межнационального общения. И благодаря Советскому Союзу там много народов объединили, да, и изучали. Но до этого, конечно, язык славянский, именно церковно-славянский, потому что сербы, болгары, там, румыны отчасти, ну, естественно, на Украине, в Белоруссии, на Руси, в России, все служили на одном языке. И если взять, посмотреть требники наши, требники — это то, почему совершаются богослужения, например, крещение, отпевание и так далее. Они все на одном церковно-славянском языке. Что сербы служат, что мы служим примерно еще на этом языке. Сейчас новая проблема, что люди приходят, все-таки язык уже двигается вперед, и мы не можем многие смыслы считать. Да, это сложно. Это другая проблема, проблема таких сложных дискуссий внутри церковной среды. Как быть? Как быть? Человек современный приходит и мало понимает вот именно ту кириллицу, которая была создана святым Мефодием, Кириллом Мефодием и их учениками. Но тем не менее, язык наш рождает все новые и новые смыслы. Вот уже завершаю, да, уже, наверное, чуть-чуть, вот еще 5 минут, хотел бы сказать следующий интересный момент. Благодаря этому языку, конечно, какой-то, да, вот еще момент забыл, что на какое-то время происходило гонение, как только Кирилл и Мефодий почили в Бозе, ушли в вечность, они были значимые очень люди, их очень быстро канонизировали, еще раз, они были близки к императору. Потом началось гонение, буквально гонение на язык, представляете, запрещали. Вот, в силу, вот я уже сказал, почему. Потом это стало носить название трехязычной ереси. Тем не менее, несмотря на гонение, берет свое, и через какое-то время стали христианство принимать многие-многие славянские народы. Как только перевели на славянский язык Евангелие, псалтирь, апостол, богослужебные книги прежде всего, люди стали естественно принимать христианство. Потому что оно дает жизнь, оно дает смысл, оно дает образование, дает возможность общения с Византией, дает возможность развития. Поэтому язык — это было сразу перспектива развития, знаете, и продолжается перспектива развития. Что такое великая русская литература? Кто такой Пушкин? Христианский поэт, как ни крути. Несмотря на то, что мы можем увидеть какие-то его сомнения, может быть, вере, какие-то были сочинения, в которых он пытался, там, ну, самая известная эпопея в «Работнике Балде», там, когда критика такая, сарказм был в сторону церковных служителей, вот, на самом деле, очень такой добрый, на самом деле, по большому счету. И вся русская литература, это возвещение христианских смыслов, на самом деле. Вся русская литература — возвещение христианских смыслов. Это все продолжение вот этой вот, как будто все развивается, раскрывается. Вот у греческой философии, как бы, вот, может быть, чтобы завершить вот эту мысль, греческой философии было слово звучит как логос. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Говорят, эти первые слова, которые Кирилл записал на славянском языке. Вначале бе слово, и слово бе у Бога, и слово бе Бог. Но слово на греческом языке звучит как логос. Наверное, слышали логос. Логос переводится как слово. Но это один из переводов. Логос переводится и как смысл, и как слово, и как закон иногда переводит, и как значение. Но интересный момент, смотрите, что логос у греческой философии был в двух значениях. Логос сокровенный, тот логос, который рождается в замысле Божьем, он еще, Бог замыслил этот мир, и этот мир был рожден внутри Бога еще. А потом он как бы разворачивается, как вот свиток раскрывается, и он начинает... Этот мир начинает жить. То есть слово сокровенное, слово пророченное. Логос индиатикос, логос прохорикос. Два таких значения было. И вот то, что сделали Кирилл Мефодий, азбука, это слово, которое происходит внутри греческой культуры, вот они были действительно очень образованы, родились в семье военачальника.
Но то, как они это делали, то, как они родили, оно прореклось и раскрылось в течение тысячелетий, и мы до сих пор этим живем, мы до сих пор существуем вот в этой перспективе этих смыслов, этих ценностей, этих значений, этих букв. Да, кириллица сейчас даже в интернете есть, да, домик и так далее. Вот. Я благодарю вас, что вы интересуетесь этой темой.
Дорогие друзья, в эфире Православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж об открытии площадок фестиваля славянской культуры в областной межнациональной библиотеке, рассказ отца Александра Сандарева о славянской письменности, о культуре, о святых Кирилле и Мефодии состоялся в рамках фестиваля славянской культуры. С вами была Виктория, а репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах Православного радио «Воскресенье». До свидания.